Глава вторая. Столица. Наряд полицейских возвращался в участок. Шли беспорядочно, с небрежно висящим на плечах винтовками. Вместо пуговиц обрывки ниток. Обмотки сползли к лодыжкам. Низкорослые люди с непроницаемыми глазами индейцев. Маленькая площадь на вершине холма была освещена фонарями и стройными шарами. Провода между ними провисали чуть не до голов прохожих. Казначейство, президентский дворец, зуболечебница, тюрьма, белое здание с колоннами, которым уже 300 лет, а затем вниз, по крутой лестнице, задняя стена разрушенной церкви. Как бы ни идти, обязательно придешь к воде и к реке. Розовые классические фасады облезли и обнажили глину, и глина мало-помалу становилась просто грязью. На площади происходило вечернее гуляние. Женщины шли в одном направлении, мужчины в другом. Молодые люди в красных рубахах шумно толпились вокруг ларьков с газировкой. Впереди отряда полицейских с презрительным видом шел лейтенант. Казалось, он приставлен к этим людям против воли, и шрам на его челюсти остался от попытки к бегству. Краги были начищены, кобура револьвера тоже, все пуговицы пришиты. Тонкий крючковатый нос торчал на худом лице танцовщика. Его опрятность в этом захудалом городке производила впечатление непомерной амбиции. Со стороны реки на площадь тянуло кислым запахом. На крышах устроились на челе грифы, прикрывшись грубыми черными крыльями. Изредка маленькая глупая головка высовывалась поглазеть из-под крыльев. Лапа меняла положение. Ровно в 9:30 все огни на площади погасли. Полицейский взял на караул, и наряд валился в барак. Не дожидаясь приказа, повесили винтовки около офицерской комнаты, в развалку пошли во двор, к своим гамакам или в уборную. Некоторые сбросили башмаки и легли. С глиняных стен осыпала штукатурка. Целое поколение полицейских уже исцарапало звездку посланиями. Несколько крестьян ждали на скамье, свесив руки между колен. Никто не обращал на них внимания, двое дрались в уборной. «Где шеф?» — спросил лейтенант. Никто не знал. «Скорее всего, играет где-нибудь в городе в бильярд». Фронтоватый лейтенант в досаде присел на стол начальника. На извёстке за его спиной были изображены два соединенных сердца. «Ладно», — сказал он, — «чего вы ждете? Видите арестованных?» Они вошли один за другим, кланяясь, держа шляпы в руках. «Такой-то напился и безобразничал. Штраф 5 песо. Я не могу заплатить ваше превосходительство. Пусть вычтет уборные, а потом камеры. Такой-то испоганил предвыборную афишу. Штраф 5 песо. У такого-то под рубахой найден образок. Штраф 5 песо. Дежурство близилось к концу. Никаких серьезных происшествий не было. В открытое окно с тонким звоном влетали москиты. Снаружи послышалось, как часовой берет на караул. Вернулся начальник полиции. Бодрой походкой вошел краснолицый толстяк в белом фланелевом костюме и широкополой шляпе. Патронтаж и огромный револьвер хлопали поляшки в такт шагам. К рту он прижимал носовой платок. Он мучился. «Опять болят зубы», — сказал он. «Опять болят!» «Никаких происшествий», — сказал лейтенант презрительным тоном. «Сегодня со мной снова говорил губернатор», — пожаловался начальник. «Спиртное?» «Нет, священник. Но ведь последний был расстрелян несколько недель назад. Губернатор иного мнения». «Чертовски досадно», — сказал лейтенант, — «что у нас нет фотографий». Его взгляд скользнул по стене к фото Джеймса Калвера, разыскиваемого в Соединенных Штатах за ограбление банка и убийство. Грубое асимметричное лицо, снятое в двух ракурсах, описание разослано по всем полицейским участкам Центральной Америки. Низкий лоб и фанатичный застывший взгляд. Лейтенант смотрел на фото с сожалением. У этого человека было мало шансов добраться до юга. Скорее всего, его поймают в какой-нибудь забегаловке на границе. В Хуаресе или Педрос Негросе или в Ногалесе. «Он говорит, что фотографии у нас есть», — простонал начальник. «О, мой зуб!» Он пытался достать что-то из заднего кармана брюк, но мешала кобура. Лейтенант нетерпеливо постукал начищенным сапогом. «Вот», — сказал начальник. Множество людей сидело вокруг стола. девочки в белых муслиновых платьях, растрепанные пожилые женщины с озабоченными лицами. На заднем плане виднелось несколько мужчин с застенчивыми, беспокойными взглядами. Все лица стояли из мелких точек. Это было снято много лет назад газетные фотографии праздника в честь первого причастия. В окружении женщин сидел моложавый мужчина, судя по воротничку, католический священник. Легко было представить, как его угощают лакомствами, сбереженными на этот день в удушливой атмосфере заботы и почтения. Он восседал здесь полный, с глазами на выходе, отпускающий безобидные шуточки. «Это было снято много лет назад», — сказал шеф. «Он похож на всех прочих», — ответил лейтенант. Фотография была нечеткой, замусоленной, и все-таки было видно, что гладко выбритый и тщательно припудренный подбородок был слишком полным для его лет. Он рано узнал светлые стороны жизни, уважение окружающих, обеспеченность. Избитые благочестивые слова на языке, шуточки, помогающие налаживать отношения, готовность принимать почести от людей. Счастливый человек. Органическая ненависть, какая бывает у собаки при встрече с чужой собакой, зашевелила в животе у лейтенанта. «Мы уже расстреливали его 5 раз», — сказал он. Губернатор получил рапорт. На прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус. Чем занимаются чернорубашечники, если он добрался до нас? Конечно же, они упустили его. Это только случайно, что он не попал на пароход. Куда он делся? Найден его мул. Губернатор говорит, что его надо взять во что бы то ни стало в этом месяце, прежде чем наступят дожди. Где был его приход? Концепсион и окрестные деревни. Он уехал оттуда уже несколько лет назад. Что-нибудь о нем известно? Он может сойти за гринго. 6 лет провел в одной американской семинарии. Больше я ничего не знаю. Родился в Кармене, сын лавочника. Такие данные нам едва ли помогут. «По-моему, все они на одно лицо», — сказал лейтенант. Что-то вроде ужаса охватило его, когда он взглянул на белые муслиновые платья. Он вспомнил запах ладана в церквах его детства, свечи, кружева и самодовольство. Непомерные требования, идущие со ступеней алтаря от людей, которые не понимали смысла жертвы. Старые крестьяне становились на колени перед священными статуями с крестообразно простертыми руками. Измученные долгим трудом на плантациях, они здесь еще больше умерщвляли плоть. А священник обходил их с тарелкой для пожертвований, принимая их сентавы, распекая за пустячные грешки, которыми они доставляли себе маленькие радости, и ничем не жертвуя сам, кроме разве плотских утех. «Но ведь это не трудно», — подумал лейтенант, — «совсем не трудно». Сам он не нуждался в женщинах. Он сказал: «Мы поймаем его. Это только вопрос времени». «Мои зубы», — заныл снова шеф, — «это отравляет мне всю мою жизнь. Сегодня меня отпускало самое больше на полчаса». «Вам надо сменить зубного врача. Все они одинаковы». Лейтенант взял фотографию и приколол ее на стену. Джеймс Калвер, грабитель банков и убийца, уставился на праздник первого причастия, повернувшись к нему своим жестким профилем. «Во всяком случае, это настоящий мужчина», — сказал лейтенант одобрительно. «Кто? Этот гринго?» «А вы слышали, что он сделал в Хьюстоне?» — сказал шеф. «Удрал с 10 000 долларов, застрелил 2 полицейских». «Полицейских? В каком-то смысле даже лестно иметь дело с такими людьми», — шеф яростно прихлопнул москиты. «Человек вроде этого, — сказал лейтенант, — не причиняет особого вреда. Ну, погибло несколько человек. Все мы умрем. Деньги? Кто-то же должен их тратить. Больше пользы мы приносим, когда ловим одного из тех». Он стоял в побеленной комнате с видом достойного мыслящего человека, в своих сапогах, надраенных до блеска и исполненных желчностью. Было что-то бескорыстное, почти добродетельное в его стремлении поймать холеного уважаемого гостя, посетившего праздник первого причастия. «Он, должно быть, дьявольский хитер, — уныло сказал шеф, — если ускользал столько лет». «Это смог бы любой, — ответил лейтенант. — Мы за них не брались как следует, если не считать тех случаев, когда они сами шли нам в руки. А что, я смог бы поручиться, что добуду этого человека в пределах месяца. Если бы у меня было достаточно полномочий». «Легко говорить, — сказал шеф. — Что бы вы могли сделать? Штат небольшой. На севере горы, на юге море. Я бы все обыскал, как обыскивают улицу, дом за домом». «Легко сказать», — невнятно простонал шеф, прижимая ко рту платок. Неожиданно лейтенант произнес: «Я скажу вам, что бы я стал делать. Я бы взял по человеку из каждой деревни штата в качестве заложника. Если местные жители не донесут на этого человека, когда тот появится, заложники будут расстреляны, и тогда мы возьмем следующих. Погибнет много народа. Игра стоит свеч. Навсегда избавимся от этих людей», — сказал лейтенант, и в словах послышалось ликование.
«А знаете, — сказал шеф, — в этом что-то есть».
Лейтенант шел к себе через город мимо домов с опущенными жалюзи. Вся его жизнь прошла тут. Здание синдиката рабочих и крестьян было когда-то школой. Он сделал усилие, чтобы прогнать эти безрадостные воспоминания. Весь город изменился. Асфальтированная спортплощадка на холме близ кладбища, где железные трапеции стояли, словно виселицы под лунным светом, раньше были собором. У новых детей будут новые воспоминания. Ничто никогда не останется неизменным. Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждение минувших веков, чтобы снова дать им бой. Он достиг своего пристанища. Дома были все одноэтажные, побеленные, построенные вокруг внутренних двориков с фонтанчиками и несколькими цветами. Окна, выходящие на улицу, были забраны решеткой. В комнате лейтенанта была кровать, устроенная из старых ящиков с соломенным тюфяком, подушкой и простыней. На стене висел портрет президента и календарь, а на кафельном полу стоял стол и кресло-качалка. При свете свечи все выглядело сурово, как тюремная камера или келья монаха. Лейтенант сел на кровать и стал снимать сапоги. Был час молитвы. Черные жуки ударялись о стены так громко, словно взрывались хлопушки. Больше десятка ползала по кафелю со сломанными крыльями. Он приходил в ярость от мысли, что есть еще в штате люди, которые веруют в любящего и милосердного Бога. Говорят, что существуют мистики, но его личный опыт говорил о пустоте. Это была полная уверенность в существовании гибнущего, остывающего мира, человеческих существ, которые возникли из животных. И все это не имело никакой цели. Он это знал. Он улегся на кровать в рубашке и бриджах и задул свечу. Жара стояла в комнате, подобно врагу. Но вопреки своим ощущениям, он верил в ледяную пустоту космических пространств. Где-то играло радио. Музыка из Мехико или, возможно, даже из Лондона или Нью-Йорка просачивалась в этот глухой заброшенный штат. Это казалось лейтенанту уязвимым местом обороны. Здесь была его земля. И он оградил бы, обнес бы ее, если мог, стальными стенами, пока не искоренил бы в ней все, что напоминало о той жизни, которая когда-то окружала его печальное детство. Он хотел разрушить все, остаться одному, безо всяких воспоминаний вообще, словно он начал жить всего 5 лет назад. Лейтенант лежал на спине с открытыми глазами, а жуки со звуком выстрела ударялись в потолок. Он вспомнил священника, которого расстреляли краснорубашечники на холме у кладбищенской стены. Тот тоже был маленьким тучным человечком с глазами на выкате. Он был епископом и думал, что это его защитит. Он слегка презирал низших клириков и все время указывал на свой сан. Только перед самым концом он вспомнил о молитве. Опустился на колени, и ему дали несколько времени для последнего покаяния. Лейтенант просто наблюдал. Это дело ему не поручали. Всего они расстреляли 5 священников. 2 или 3 успели бежать. Главный епископ был в безопасности в Мехико, а 1 священник подчинился приказу губернатора, требовавшего от клириков вступления в брак. Он жил теперь близ реки со своей домохозяйкой. Это, конечно, было хорошее решение. Оставить его живым свидетельством слабости их веры. Это показывало ложь всего, что они делали в прошлом. Потому что если бы они действительно верили в рай или ад, они бы не отказались от вечности из-за краткого мига страданий. Лежа на своей жесткой постели, в сырой жаркой комнате, лейтенант не испытывал никакого сочувствия к слабостям плоти. В одной из комнат торговой школы женщина читала в кругу своей семьи. 2 девочки 6-10 лет сидели на кровати, а 14-летний мальчик стоял, прислонившись к стене с выражением смертельной скуки. «Юный Хуан», — читала мать, — «с детства отличался смирением и благочестием. Другие мальчики могли быть грубыми и мстительными, но юный Хуан следовал завету Господа нашего и подставлял другую щеку. Однажды отец, решив, что он обманул его, избил Хуана, но Хуан сказал ему: «Дорогой отец, подобно тому, как Отец наш Небесный имеет право наказывать тех, кого любит», мальчик с досады стал тереться лицом об известку, а кроткий голос продолжал монотонно читать. Девочки сидели с блестящими внимательными глазами и впитывали сладость благочестия. Не нужно думать, что юный Хуан чуждался смеха и игр с другими детьми, но бывали моменты, когда он, взяв духовную книгу с картинками, удалялся в хлев отца, покидая круг веселых товарищей. Мальчик раздавил черного жука босой ногой и мрачно подумал, что все имеет конец. Рано или поздно они доберутся до последней главы, и юный Хуан умрет у стены, воскликнув: «Слава Христу Царю!» Но потом, думал он, появится другая книга. Их тайно провозили каждый месяц из Мехико, если бы только таможенники знали, где искать. Нет, юный Хуан был настоящим мексиканским мальчиком. И хотя он был более задумчив, чем его товарищи, но оказывался всегда первым, когда готовился спектакль. Однажды его класс ставил маленькую пьесу в присутствии епископа, посвященную гонениям на первых христиан, и никто не был так забавен, как Хуан, выбранный на роль Нерона. Сколько юмора вложил в нее этот мальчик, которому суждено было погибнуть от руки правителя, более жестокого, чем сам Нерон. Однокашник Хуана, ставший впоследствии иезуитом, отец Мигуэль Серра, пишет: «Ни один из нас не забудет того дня». Одна из девочек украдкой облизнула губы. Вот это была жизнь! Поднялся занавес. Хуан был одет в лучший купальный халат матери. Углем ему нарисовали усы, а на голове была корона, сделанная из жестяной бисквитной коробки. Даже добрый старый епископ улыбнулся, когда Хуан шагнул к краю импровизированной сцены и начал декламировать. Мальчик подавил зевоту, прикрыв рот к стене. «Хуан действительно святой?» — спросил он, потеряв терпение. «Он будет им скоро, когда решит святой отец». «А они все похожи на Хуана?» «Кто?» «Мученики». «Да, все». «Даже падре Хосе?» «Не упоминай его имени», — сказала мать. «Как тебе не стыдно? Это презренный человек, богоотступник. А он мне сказал, что он больше мученик, чем остальные». «Сколько раз я тебе говорила, сынок, не разговаривай с ним». «А тот, который приходил к нам?» «Нет, он не совсем такой, как Хуан». «Он тоже презренный?» «Нет, совсем не презренный». Младшая девочка внезапно сказала: «От него пахло чем-то странным». Мать продолжала чтение. «Предчувствовал ли Хуан в тот вечер, что пройдет немного лет, и он сам войдет в число мучеников? Мы не знаем. Но Мигуэль Серра рассказывает, что в тот вечер Хуан дольше, чем обычно, стоял на коленях, когда его товарищи стали подтрунивать над ним, как это любят делать мальчики. Голос читал и читал, он звучал тихо, неторопливо, с неизменной кротостью. Девочки слушали внимательно, стараясь запомнить благочестивые выражения, чтобы потом удивить ими родителей. А мальчик снова зевал у стены. Все имеет конец. Потом мать пошла к отцу. «Мне так тревожно за мальчика», — сказала она. «А почему не за девочек? Сейчас всюду тревожно. Они обе уже маленькие святые, а мальчик, он задает такие вопросы об этом священнике пьянице. Жаль, что он был у нас в доме. Его бы забрали, если бы мы не дали ему приют. Он стал бы одним из твоих мучеников. О нем бы написали книгу, и ты читал бы ее детям. Тот человек? Никогда». «Ну, в конце концов, — сказал муж, — он продолжает делать свое дело. Я не верю тому, что пишут в этих книгах. Все мы люди». «Знаешь, что я сегодня слышала? Одна бедная женщина принесла ему покрестить своего сына. Она хотела назвать его Педро, но священник был выпивший, ничего не разобрал и крестил мальчика Бригитой». «Бригитой! Что ж, это имя хорошей святой. Порой ты выводишь меня из терпения», — сказала мать. «А недавно наш мальчик беседовал с падре Хосе». «Город наш маленький», — сказал муж. «Рассчитывают нам не на что. Мы здесь брошены. Мы должны сами как можем выходить из положения. Что касается церкви, то это падре Хосе и тот священник-пьяница. Я не знаю никого другого. Если нам не нравится такая церковь, что ж, мы должны ее покинуть». Он терпеливо смотрел на нее. Он был лучше образован, чем жена, умел печатать на машинке, знал основы бухгалтерии. Один раз он побывал в Мехико, мог разобраться в карте. Он знал степень их покинутости. 10 часов по реке до порта и еще 42 по заливу до Веракруса. Вот единственный выход. На севере болота и реки до самых гор, которые отделяли их от соседнего штата. А по ту сторону и вовсе было бездорожье. Только тропы для мулов и случайный, маловероятный самолет. Индейские селения и хижины пастухов, а в 200 миль Тихий океан. Она сказала: «Я лучше умру». «Конечно», — ответил он, — «это само собой разумеется, но мы должны продолжать жить». Старик сидел на пустом ящике в выжженном дворике. Он был очень толст и страдал одышкой. Он тяжело пыхтел, как после больших усилий на жаре. Когда-то он немного занимался астрономией, теперь, глядя в ночное небо, пытался определить созвездие. На нем была только рубаха и брюки, ноги были босые, но в его манерах явно сохранилось что-то церковное. 40 лет священства наложили на него свою печать. В городе царила тишина, все спали. Мерцающие космические миры, казалось, стояли в себе надежду, что Земля еще не вся Вселенная. Быть может, где-нибудь есть место, где не умер Христос. Трудно было поверить, что оттуда Земля выглядит такой же сверкающей. Ведь, наверное, она покрыта густым туманом, медленно вращается в пространстве, словно горящий покинутый корабль. Весь земной шар окутан собственным грехом. Из единственной комнаты, которую он имел, его позвала жена. «Хосе! Хосе!» Он вздрогнул, словно галерный каторжник под ударом бича. Взгляд его оторвался от неба, созвездия унеслись ввысь, черные жуки ползали по двору. «Хосе! Хосе!» Он думал о тех, что погибли с завистью. Это произошло так быстро. Они были отведены на кладбище и расстреляны у стены. 2 минуты жизнь прервалась. Разве это мученичество? Его жизнь все тянулась. Ему было только 62. Он мог прожить до 90. А те 28 лет, неизмеримый период между рождением и первым приходом, вмещали все. Детство, юность, семинарию. «Хосе, иди спать!» Он задрожал. Он знал, что был смешон. Старику нелепо жениться, а уж старому священнику. Он посмотрел на себя со стороны. Годится ли он даже для ада? Он был просто толстым старым импотентом, предметом насмешек в постели. Но потом он вспомнил о даре, который получил, и который никто не мог отнять у него. То, что делало его достойным осуждения, власть претворять облатку в тело и кровь Господню. Он был святотатцем. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, он предавал Бога. Какой-то безумный католик-ренегат, напичканный политикой губернатора, ворвался в церковь, тогда еще здесь были церкви, надругался над святыми дарами, он бросил их на пол и топтал, а народ схватил его и повесил на колокольне, как делают с чучелом Иуды в Великий Четверг. «Он не такой уж плохой человек», — думал падре Хосе. «Он может быть прощен. Для него это была просто политика, а я хуже его. Я похож на непотребную картинку, которую у всех на глазах каждый день развращает детей». Он икнул на своем ящике, дрожа от ветра. «Хосе, ты что делаешь? Иди спать!» У него теперь не было никаких дел, ни треп, ни литургии, ни исповеди, и больше не имел никакого смысла молиться. Молитва требовала действия, а у него не было намерения действовать. Уже 2 года жил он в состоянии смертного греха, и некому было принять его исповедь. Ему ничего не оставалось, как сидеть и есть. И он ел, ел слишком много. Она откармливала его на убой. «Хосе!» У него началась нервная икота при одной мысли, что сейчас он в 738-й раз пойдет к своей грубой домоправительнице, своей жене. Она, должно быть, лежит под противомоскитным пологом на громадной мерзкой кровати, занимающей полкомнаты. Костлявый призрак с лошадиным лицом и коротким крысиным хвостиком седых волос. В нелепом ночном чепце и воображает, что заняла положение в обществе жена правительственного пенсионера, единственного женатого священника. Она гордилась этим. «Хосе!» «Да, иду, любовь моя», — сказал он, встал с корзины. Где-то раздался смех. Он поднял свои красные заплывшие глаза, похожие на глаза свиньи, которые чувствуют, что ее ведут на бойню. Тонкий детский голосок пропищал. «Хосе!» Он в замешательстве обвел взглядом двор. В зарешоченном окне напротив 3 детей пристально наблюдали за ним.
Он повернулся к ним спиной и сделал шаг или два по направлению к двери, двигаясь очень медленно из-за своей тучности. «Хосе!» — крикнули снова. «Хосе!» Он оглянулся и уловил на их лицах выражение дикого веселья. В его красных глазках не было злобы. Он не имел права обижаться. Он раздвинул губы в жалкой, растерянной, нескладной улыбке. И словно этот знак слабости дал им все права, они, не таясь, заорали ему вслед. «Хосе! Хосе! Иди спать!» Их тонкие бесстыжие голоса разносились по дворику, а он покорно улыбался и делал им знаки молчать. Никто не уважал его ни в доме, ни в городе, ни во всем мире.